Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Давай подведем предварительные итоги дня, ну и вообще посмотрим, что происходит в мире. Вот не очень, может быть, радостная информация о коллективном иммунитете, на который надеяться-то надо, но, тем не менее, еще рано возлагать слишком сильные надежды, поскольку коллективный иммунитет коронавирусу не появится в текущем 2021 году, даже несмотря на начавшуюся в ряде стран вакцинацию. Об этом заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Свамминатан. Я надеюсь, вы меня правильно ударение поставил.
По ее словам, даже если в некоторых странах благодаря вакцинации появится вот этот самый коллективный иммунитет, то это не защитит людей по всему миру. Когда вакцины начнут защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного иммунитета в 2021 году. А вот по прогнозу аналитиков компании City Research, коллективный иммунитет к коронавирусу начнет формироваться в мире к концу этого года. Они посчитали те вакцины, которые сейчас произведены, которые сейчас производятся, которые предполагается сделать вакцинирование в основных странах развитых. Это США, Великобритания, Япония, Канада, Австралия, страны Евросоюза. Вот Россию почему-то не учитывали. И говорят, что во втором или в третьем квартале только начнется массовое распространение вакцин, а коллективный иммунитет может быть сформирован еще через 3 месяца. Вот такой вот прогноз. В России наши ученые, российские ученые считают, что коллективный иммунитет к коронавирусу не выработается в течение этого года или даже, может быть, и нескольких лет. Об этом сказал в своем интервью президент Российской академии наук Александр Сергеев. По его словам, по-прежнему неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет у переболевших и у привитых. Ни то, ни другое неизвестно, это может вообще даже не совпадать. А если это на год или на два, а если будет меньше, то это может означать, что фактически все население надо будет заново вакцинировать. И тогда в борьбе с коронавирусом нужно подойти совершенно с другой стратегией, скорее всего, как это делается в отношении гриппа на протяжении десятилетий.
Ну, то есть... ну да, не, насколько я не специалист, естественно, вот я слышал такую точку зрения, что надо, чтобы переболело именно той или иной болезнью, ну, в данном случае коронавирусом, там порядка двух третей населения, да, вот тогда вот этот популяционный иммунитет появляется, да, ну, наверное, сюда можно в эти две трети включить и вакцинированных, да, ну, я так предполагаю, потому что они защищены вакциной.
Это, допустим, если, как корь, да, у кори иммунитет сохраняется 20 лет.
Ну вот видишь,
20 лет, и каждые 20 лет все равно нужно делать вакцинирование против кори.
Здесь абсолютно с вакцинами-то непонятно, да, ни с какими, сколько будет...
Да даже с самим коронавирусом
непонятно. Нет, я имею в виду, да, с коронавирусом это тоже совершенно непонятная история, но я имею в виду, сколько будут держаться антитела. Но это сейчас это невозможно просто вычислить, да, потому что еще не прошло время. То есть, условно говоря, вакцинирование вот-вот началось, а что будет через полгода, например, да, с вакцинированием, никто абсолютно просто не может знать.
Давай послушаем комментарии академика Российской академии наук, заведующего отделом эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.
Предварительные расчеты показывают, что за уже начавшийся год переболеют еще порядка 100 миллионов человек. Это, как вы понимаете, очень небольшой процент от населения Земли, земного шара. Привиты будет, судя по всему, меньше миллиарда человек. Поэтому, конечно, останется еще 5-6 миллиардов человек непривитых. И из-за этого, конечно, у вируса еще будут большие перспективы для распространения.
Ты знаешь, вот действительно, то, что будет привито примерно миллиард человек, как говорит Вадим Покровский, да, ну, я там и другие примерно такие же цифры видел. В общем, это говорит о том, что все равно вакцинация, охватить население земного шара, ну, невозможно, да, никоим образом. А это значит, все равно вот риск будет сохраняться То есть придется с ним жить. Ну и в России, видишь, вот женщина. Женщина такая нашлась, в которой 18 мутаций за 4 месяца обнаружили вот этого коронавируса. Слабый иммунитет у нее был. Ну, всем, кстати, мы еще раз, лишний раз напоминаем, что надо укреплять иммунитет, и витамины, и все остальные средства надо принимать в обязательном порядке. Прогулки и прочее, прочее, да, вот.
Беречь ну, себя.
Вас... Да, да, нет, беречь и как бы иммунитет укреплять, это очень важная вещь. Ну, вот смотри, 18 мутаций за 4 месяца. Вот, пожалуйста.
И получается, что теперь у ней возник совершенно новый штамм, его могут назвать российским, допустим, по аналогии уже существующим британским. Однако эта разновидность, естественно, недостаточно изучена. Это описан случай с одной пациенткой. Это уникальный случай, потому что женщине 47 лет. Это в Питере произошло. У нее злокачественное новообразование. И с этим с тем связано, что она проходит постоянное лечение, химиотерапию. У нее иммунитет снижен. И она заразилась коронавирусом еще в апреле, когда проходила химиотерапию. В течение всего этого времени ей делали ПЦР-тест, и положительным он был вплоть до 9 сентября. Таким образом, ученые, она никак не могла побороть коронавирус, и ученые предоставилась возможность, хотя такая печальная, изучить, как менялся изменение РНК этого вируса в течение вот этих вот 4 месяцев, пока он находился в организме у одной и той же пациентки. Но так как эти... Естественно, эти все изменения могут повлиять на функции вируса, а может быть и не могут. Известен только пока один такой случай, он уникальный, потому что в организме другого человека может это совсем даже не повториться, эти все 18 мутаций, и поэтому не стоит этого всего бояться.
Ой, Лен, не усыпляй бдительность. Слушай, это один случай выявленный, да? А сколько не выявленных?
А вот ты знаешь, посчитали, кстати, тоже российские ученые выяснили, что коронавирус обладает скоростью мутации, которая в 250 раз превышает показатели изменений вируса гриппа, который считается очень-очень подверженным мутации. Да, у нас же каждый год, даже каждые полгода этот вирус гриппа совершенно меняет форму, имеет совершенно новые свойства, новое лечение, новые к нему.
Все вирусы так
себя ведут. А этот в 250 раз выше. Это, конечно, поэтому...
Вот поэтому не усыпляй бдительность.
Действительно, поэтому вакцинация может и не сработать как раз для того коллективного иммунитета, о котором мы с тобой вначале и говорили.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Смотри, такая странная новость, может быть, из разряда конспирологии.
Прекрасная новость.
Да, замечательная. В общем, сразу в нескольких перуанских провинциях апелляционный суд заявил о причастности доминирующих над миром преступных элит и в причастности, собственно говоря, к возникновению эпидемии коронавируса нового типа. В общем, такое решение принял суд, и фигурируют там имена Сороса, Билла Гейтса, Рокфеллера, в общем, всех вот этих вот магнатов и так, больших людей, больших бизнесменов.
Раз суд постановил, значит, наверное, так и есть.
Я особенно если, да,
цитата из решения...
Перуанских провинций, да.
Да, есть цитата из решения суда. Уголовный процесс был парализован из-за пандемии COVID-19, созданной криминальными элитами, которые доминируют в мире. Она парализовала деятельность почти во всех странах. Таким образом, ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эта пандемия имеет свойство предсказуемости, за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, которые управляли и продолжают руководить в крайней секретности. А дело-то было вообще не про пандемию, а дело было об изнасиловании, потому что и обвиняемому продлили срок предварительного содержания под стражей из-за коронавируса, из-за вот этой пандемии. И поэтому защита подала такую апелляцию, подала, что ли, ходатайство о том, что его права были нарушены из-за того, что ему продлили... Суды, видимо, не работали, продлили срок. А суд, в свою очередь, сказал, что он тоже не виноват, а вот виноват мировой...
Сорос, Гейтс, Рокфеллер.
Да, в том, что вот так вот случилось с обвиняемым в изнасиловании.
Слушай, это интересная, да, любопытнейшая история, действительно. Это, казалось бы, такое честное уголовное дело, и вот такие глобальные выводы, и конспирология, и политика тут, и чего тут только не намешано.
Давай послушаем, как оценил такое решение суда преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин.
Вы знаете, по-моему, с таким диагнозом надо обращаться к психотерапевту. Ну, а все эти вот заявления о том, что виноваты закулиса, Сорос, еще кто-то, ну, это несерьезно. Виноваты мы сами, что не оценили масштаб эпидемии, не оценили наши действия с ней, что нам надо делать, как, закрывать, не закрывать, проявили благодушие. Ну, вот в этом смысле мы должны сами себе поставить жирный минус. Не в полной мере и не сразу начали бороться с этим вирусом. А выращивание в лаборатории, в лабораториях, в пробирках, ну это несерьезно. С точки зрения науки, ну это невозможно на данном этапе.
Знаешь, с Павлом Тарусиным могу согласиться с его точки зрения на то, что это избыточно, да, вообще вот, ну, вот это решение суда, это понятно, что это такие новости из рубрики «Курьезы», да, нашего городка или там нашей провинции. А вот, да, а насчет того, что вирус нельзя вырастить в пробирке, я понимаю так, что он свое высказывание этим закончил, тут, наверное, можно поспорить, да, все-таки мне кажется, что биологическое оружие никто не отменял, и в разных странах им по-прежнему занимаются. Хотя и секретно.
Ты знаешь, вот как раз это решение суда будут проверять Верховный суд, его может, скорее всего, и отменить, так что Билл Гейтс может быть спокойно, пока спать, пока это пока, не, окончательное, пока спать. Да, не окончательное решение. Я вот хочу просто напомнить, журналисты провели расследование, откуда пошла вот эта теория заговора Билл Гейтса, а все началось еще в январе прошлого года.
Да он там что-то,
года,
он, да? Что-то сказал, в общем-то.
Нет, это не он сказал.
А даже не он.
Один из видеоблогеров, который поддерживал конспирологическую теорию против президента Дональда Трампа, между прочим, он сделал неосторожное заявление, в котором связал Институт ветеринарной медицины, который поддерживает Билл Гейтс, с патентом на коронавирус, который выдан в 2018 году. И сказал, что спонсором этого стала Всемирная организация здравоохранения и фонд Билла и Мелинды Гейтс. Ну вот он сделал такое неосторожное заявление, но это все распространилось, пошло, и вот таким образом Билл Гейтс теперь только может оправдываться. Кстати, вот он на днях опубликовал прогноз и сказал, что конец пандемии будет в 2022 году. Так видишь, кто управляет, тот и говорит о том...
Ну да, можно привязать, кстати говоря. Перуанский суд мог бы и это тоже приобщить, что он сказал... автор сценария, и он знает, когда закончится это действие. Да,
да вот он сказал, что закончится, к следующему году все закончится. Вот так вот сказал.
Да, значит, мы отдаем должное суду в перуанских провинциях. Вот за трэш-стримы предложили наказывать суровее. Их необходимо сделать отягчающим фактором при назначении наказания за преступление. Об этом РИА Новости заявила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. Ну, конечно, мы вспоминаем вот тот самый случай, да, с стримером, который, в общем, в прямом эфире там с трупом девушки каким-то образом пытался разобраться. Она, в общем, погибла во время этого идиотского стрима, да, сейчас он находится под арестом. Ну, и, конечно, эта история вообще в целом к этой индустрии, вот к этому сегменту, да, трэш-стримов приковало общественное внимание совершенно справедливо, да, есть куча таких блогеров, которые делают
это
деньги
вопиющий...
и славу, да,
да это был вопиющий случай,
на совершенно когда... безобразиях.
Когда она умерла, но в том-то и дело, что как раз в данном стриме не было никаких действий.
Не-не, он ее принес, там же
да,
труп был.
Да, в ее сторону, да, он ее принес с улицы. Да,
с улицы, да. Но она умерла, вот, пока он был в прямом эфире.
Но дело в том, что есть и много других блогеров, в отношении некоторых из них ведется расследование, а в отношении некоторых не ведется, которые во время своих стримов как раз и делаются с девушками, друг с другом, со своими гостями какие-то такие действия, которые действительно попадают под уголовный кодекс, и они и так должны якобы наказываться, если будет заявление, да. Но вот что предлагает сенатор. Сенатор предлагает сделать это отягчающим обстоятельством при рассмотрении в уголовном процессе. По ее словам, во время Ирины Рукавишниковой, по ее словам, во время подобных онлайн-трансляций можно увидеть действия, которые подпадают под действие Уголовного кодекса. От оскорбления до хулиганства и убийства.
И был еще один стрим, я вспоминаю, там какой-то тоже парень, значит, девушку, ну, просто бил лицом о стол. Тоже такая же громкая история.
Это то, что,
нанес
да.
ей травмы, то есть, ну, это чистая уголовка, на самом деле, ну, просто в чистом виде, да? Все и... это было, я не знаю, какова его судьба, вот этого второго, да, не Рифле, а вот того. Ну, наверное, она должна быть тоже, ну, незавидной, потому что, ну, так сказать, так же нельзя.
Сейчас в отношении его тоже ведется уголовное дело. Ну, ты понимаешь, он, да, прекратил свою полностью деятельность, хотя он не находится ни под стражей, но, во всяком случае, он перестал этим заниматься. Ну, это, по-моему, очень большая цена, чтобы просто он перестал этим заниматься. Ну, давай послушаем адвоката, члена палаты адвокатов города Москвы, Артура Арапетова.
На мой взгляд, никакой специальной необходимости для внесения изменений в уголовное законодательство нету, потому что Уголовный кодекс и так содержит ряд статей, которые могут вполне быть применимы относительно вот тех блогеров, которые, может быть, не совсем ведут традиционные эфиры. Внести изменения в законодательство в той части, что совершенное то или иное правонарушение, преступление посредством использования сети интернет является отягчающим обстоятельством, на мой взгляд, достаточно опасная тенденция, потому что добавлять это еще и утяжелять это отягчающим обстоятельством, мне кажется, это не совсем равнозначно, равносильно вот тем последствиям, которые, возможно, негативные, да, с помощью этих трэш-трокеров.
Впервые адвокат этот... и есть адвокат, да. Правильно? Он должен миролюбивую позицию занимать. Так.
Впервые вопрос о том, чтобы запретить или каким-то образом ужесточить наказание, был поднят еще в середине декабря, сразу после этого инцидента. Тогда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что действительно надо запретить, либо как-то ужесточить, но надо пока разобраться. И вот до конца января она поставила срок сенаторам по разработке таких вот детальных предложений. Вот и на весеннюю сессию запланирован круглый стол, посвящен в том числе и этой проблематике, где будет решаться, что с этим делать. Потому что на самом деле есть и совершенно другой формат стримов, там, где это происходит как театрализованное представление. Ну, как это в детстве говорили, покабудки, что ли, да?
Ну, что-то в таком духе.
Да, что-то
покабудки.
Но, тем
не менее, все равно там, да, это насилие, только такое фейковое.
Ну,
да?
Только участники к этому подготовлены, там, сделаны необходимые меры для безопасности, допустим, да, там, какой-то идет, своевременно оказывается, там, помощь, если какие-то увечья или какие-то там порезы или что-нибудь такое. Это совершенно другое, но в любом случае...
Да, за дверями ждет похоронная команда, все будет вовремя, да, и
нет, в любом случае, мне кажется, это в любом случае пропаганда насилия, которая действительно не может быть, она должна быть как-то ограничена, его
абсолютно
показ
верно
в интернете, хотя бы для того, чтобы это не видели наши дети. Знаешь, потому что они это принимают за чистую монету.
Да, дети — это не паханное поле, это почва для тех семян, которые в нее бросают, и семена злыми оказываются. Знаешь, на самом деле проблема гораздо глубже. Вот, ну, растет, это вообще такая глобальная проблема, ну, целое поколение людей, которые считают, что вот блогингом, да, так сказать, ведением блогов тех или иных, в том числе и трэш-блогов. Вот можно сделать славу, деньги, карьеру, жизнь свою выстроить на этом, да? А абсолютно не понимая, что это все рано или поздно схлынет, и, в общем, люди останутся без образования, без наук, без профессии, потому что они посвящают все время вот именно такой деятельности, да? И они на бабах останутся. Вот, к сожалению, миллионы людей не осознают этого, и, в общем, что их ждет, пока непонятно. Пока-пока они популярны, да. Удивительное дело, но Телеграмма, значит, победно шествует по территории Соединенных Штатов, стал вторым по скачиванию приложением, и в него массово переходят, собственно говоря, сторонники пока еще действующего президента Дональда Трампа, которому, впрочем, могут и импичмент объявить.
По данным исследовательской компании данных Sensor Tower, в период со среды по воскресенье в Соединенных Штатах Telegram скачали около 500 000 раз. Это в почти 3 раза больше, чем в аналогичный период в предыдущей неделе. Я напомню, как это происходило. Сначала Дональду Трампу отключили Твиттер, потом отключили...
Навечно забанили.
Навечно, да. Потом отключили Твиттер его сторонникам. Они все начали переходить в сервис микроблогов Parler. Он их не заблокировал, однако и Apple убрала своего из онлайн-магазина App Store приложение Parler и Google заблокировала тоже это предложение таким образом. Ну, нету никакого выхода, придется им переходить, я думаю, вообще в Одноклассники, скорее всего.
Ты знаешь, кстати, вот в Иране Telegram очень популярен, да, потому что там, в принципе, такого свободного интернета, естественно, нет, но совершенно другая страна, так сказать, она не приспособлена к интернету. Вот Telegram там очень популярен, и в том числе политический сегмент, и более того, оппозиционный сегмент именно Telegram в Иране весьма распространен. Ну вот, судя по всему, в Соединенных Штатах будет то же самое, потому что теперь сторонники Трампа, они станут оппозицией, они уже, по сути, оппозиция, да, вот он еще несколько дней будет президентом, либо до инаугурации, либо импичмент объявит, а дальше они переходят в оппозицию. Вот Телеграм тогда будет иметь десятки миллионов подписчиков в США.
Ты знаешь, вот, да, что касается Телеграма, Павел Дуров пока никак не комментировал вот эту ситуацию с Телеграмом в США.
Я думаю, он просто тихо потирает руки пока, да, понимаете? Да, тем более он сейчас заявил о монетизации этого
монетизации,
проекта. Да?
О том, что выходит, о том, что выходят совершенно новые функции для Телеграма. Все это дает новое развитие этому проекту, тем более, что Трамп, вот я вчера, по-моему, вечером смотрела в Телеграм, там уже было больше миллиона его подписчиков.
А в Телеграме, в Телеге, да? То есть
да, в Телеге
его
уже
там
есть,
канал
да.
есть, да?
Да,
Трамп?
Да, уже есть. Вчера
слушай, я
посмотрела для просто ради любопытства. Есть ли уже? Да, есть уже, там все хорошо.
Думаю, это понимаешь, прогрессивная динамика будет по количеству подписчиков. Вот посмотрим, допустим, завтра, да, и я думаю, там уже и 2, и 3 могут быть. Ну, любопытно.
Еще тут, знаешь, что интересное, есть такое вот новость, борьба провайдеров с каналами. Интернет-провайдер UT1 Wi-Fi в американском штате Айдахо заблокировал социальные сети Facebook и Twitter после блокировки аккаунтов президента США
интересно.
Дональда Трампа. То есть он перешел на сторону Дональда Трампа.
То есть не будет вообще у вас, наши клиенты, да, никакого Facebook и Twitter, потому что там нет Трампа.
Да, то есть интернет-провайдер, представители компании считают, что это нарушение свободы слова, поэтому мы вас блокируем. Видишь, вот такая вот война интересно. Блокировок.
Ну,
то есть, да, можно вот так вот и вот
вообще
таким
это,
вот образом
конечно,
бороться.
Любопытнейшие события разворачиваются. И
мне кажется, как-то иначе будет вообще действовать после этого всего, после этого инцидента с Трампом, будет все иначе работать. Должны какие-то другие решения быть.
Абсолютно. Но, к сожалению, или к счастью, все-таки и Твиттер, и Фейсбук — это частная компания.
Давай подскажем Трампу, пусть идет в Одноклассники.
Все, напиши, если в канале есть интерактив, напиши немедленно. Ну, давай о футболе, Лен, сейчас расскажешь подробно. Международная федерация футбольной истории и статистики, есть и такая длинная аббревиатура, но тем не менее, признала аргентинского футболиста Барселоны Лионеля Месси лучшим плеймейкером десятилетия. Об этом сообщается, собственно, на сайте этой замечательной организации.
Это не ее собственный, это ее собственный рейтинг, но она основывалась на топ-20 ежегодных рейтингов за некоторое количество лет. И оказалось, что Аргентинец был четырежды первым, это 2015, 16, 17, 19 год, и четыре раза становился вторым. Таким образом, по сумме всех рейтингов, вот он стал лучшим плеймейкером десятилетия. Второе место в списке занял бывший одноклубник Месси Андреас Иньеста и замкнул тройку полузащитник испанского Реала Лука Модрич. Лучшим клубным тренером с десятилетия признан Диего Симеоне, который возглавляет мадридский «Атлетико». И вторым в этом списке стал Хосеп Гвардиола, третьим Юрген Клопп. Ну, давай спросим специалиста, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
Что касается тренера, то Диего Симеоне действительно один из самых титулованных тренеров. Он довольно давно работает в Атлетико Мадрид, добивался с этой командой успехов. Я думаю, что он один из тех, кого можно поставить на первое место. Да, есть довольно много людей, молодых футболистов в том числе. Можно вспомнить того же Мбаппе, который играет в ПСЖ. Еще называть фамилии. Но, знаете, это все-таки пока такая вот символическая сборная из имен. Месси и Роналдо все равно остаются особняком. Именно поэтому они возглавляют различные топы и символические сборные.
Ты знаешь, вот многие футбольные ассоциации, в том числе международные, они же делают как сборные века, да? Там собирают якобы, как бы выглядела сборная, если бы туда вошли из разных сезонов, из разных годов, из различных футболистов. Да. И вот я вот смотрела, действительно, но Месси не везде входит. Естественно, туда входят Пеле, Марадона, Платини. Вот такие футболисты, уже, да. Но вот Месси пока вот не всегда он ходит в такие сборные, хотя я думаю, что это действительно один из самых лучших игроков и красавчик.
Красавчик, да. Но, знаешь, просто так в качестве просветительской функции скажем, что такой плеймейкер, да, это такой распасовщик, игрок, через которого идут атаки чаще всего. В общем, атакующий полузащитник, диспетчером его называют, ну, в общем, который, так сказать, завязывает атаку, да, собственной команды. И главная его функция — это делать качественные пасы, да, то есть, ну, таким драйвером быть, собственно говоря, атаки, которые приводят к голам, а потом и к победам. Ну вот, собственно, Лионель Месси и есть, и признан лучшим плеймейкером десятилетия. Так что поздравляем его с этим. Спасибо большое. В студии работали Илья Харламов и Елена Глещинская.